Юрий Шиблёв Круг. Дядя умер в апреле, когда город уже начинал оттаивать после долгой зимы, но в воздухе еще стояла та особенная сырость, что бывает только ранней весной. Не осенняя, не промозглая, а какая-то больничная, пахнущая талым снегом, мокрым асфальтом и чем-то еще, чего я не мог назвать. Рак. Долгая болезнь. Полгода в палате, где пахло хлоркой и вареной капустой, и редкие визиты, во время которых я сидел у его кровати и не знал, о чем говорить с человеком, который когда-то держал меня за руку в детстве. А теперь превратился в бледную тень самого себя, только кожа до кости, серое лицо, глаза, которые смотрели куда-то в потолок и видели там что-то, чего я не видел. Он был очень замкнутым. Мало говорил. Много курил, пока мог. А когда не мог, то просто лежал и смотрел в окно, за которым ничего не было, кроме серого неба и голых веток тополя. Иногда он переводил взгляд на меня. Он был долгий, изучающий, как будто хотел что-то сказать, но не решался. Я не спрашивал. Мне казалось, что еще успею. Что смерть — это что-то, что случается с другими, не с нами. Я ошибался. Он умер в ночь на вторник, не сказав ни слова. Квартиру я разбирал в мае. Она была маленькой, запущенной. Старые обои в цветочек, продавленный диван, горы газет, которые он зачем-то хранил, хотя никогда не читал при мне. Пахло пылью, табаком и одиночеством, и тем особенным запахом, который остается в жилье после смерти и не выветривается неделями. Я перебирал его вещи без цели, просто чтобы занять руки. Старые фотографии, на которых он был молодым и еще не седым. Письма, которые он писал моей матери, но так и не отправил. Какие-то квитанции, рецепты, пустые пачки из-под сигарет. И тетрадь. Она лежала на антресолях, завернутая в целлофан и перемотанная скотчем. Обычно так прячут то, что не должны найти, но и не могут выбросить. Черная обложка, вся потертая на сгибах. Страницы пожелтели и пахли старой бумагой и чем-то еще неуловимым, не то землей, не то дымом. Я открыл ее тогда же, вечером, при свете настольной лампы, которая бросала на стол желтый круг света и оставляла все остальное в темноте. Я читал до утра. То, что было написано в тетради, не походило ни на дневник, ни на исповедь. Это был голос. Чужой и в то же время странно близкий. Человек, называвший себя отцом, говорил о круге, о святой земле, о договоре, о власти, которую ему дали люди, потому что хотели верить. Он писал, что никакой святой земли нет. Что все это просто слова. Но люди верят словам. И пока они верят, круг будет стоять. Я не верил в Бога. Не верил в святость. Но что-то в этом голосе меня зацепило. Это не было смыслом, не идеей, а тоном. Человек, писавший это, не врал. По крайней мере, не врал себе. Я закрыл тетрадь, когда за окном уже серело, и понял, что поеду. Хотя еще не понимал, зачем. Или понимал, но не хотел себе в этом признаваться. Следующие несколько дней я провел в странном состоянии, не в тревоге, не в решимости, а где-то между. Ходил на работу. Пил кофе. Отвечал на звонки. Но все это было как во сне, как будто я уже был не здесь, а где-то там, в лесу, о котором писал отец. Я пытался найти ответы в городе. Набирал в поиске слово из дневника «Круг», «Святая земля», «Отец», но интернет молчал. Ссылки вели на пустые страницы. Форумы обрывались на полуслове. Как будто этого места не существовало или кто-то тщательно стер все следы. Я стал спрашивать у людей. Осторожно. Намеками. Друзья пожимали плечами. Коллеги смотрели с недоумением. И только один знакомый, с которым мы когда-то вместе начинали, но давно разошлись по разным дорогам, отвел меня в сторону и сказал в полголоса, оглядываясь, как будто нас могли подслушать, «Ты про лес спрашиваешь?» «Про тех, кто там?» «Не ищи в интернете. Они не любят, когда о них пишут. Но есть один человек. Он все расскажет, только не по телефону. Нужно встретиться лично». Мы встретились через два дня в забегаловке на окраине, дешевой, с липкими столами и запахом прогорклого масла, который въедался в одежду. За окном шел дождь, он был мелкий, осенний, хотя была еще весна, и струйки стекали по стеклу, искажая огни фар и вывеску гастронома напротив. Он ждал меня в углу, за дальним столиком, и когда я подошел, не встал, не протянул руки, только кивнул на стул напротив. Ему было лет 40, может, больше, но выглядел он старше. Его серое лицо, глубокие залысины, глаза, которые смотрели на тебя и одновременно куда-то мимо, как будто он видел что-то за твоей спиной, чего ты сам еще не замечал. Он пил чай из треснувшей кружки и молчал, пока я не заговорил первым.